Глава 10. Выйдя из дома Голицына, Софья была как безумная. Даже мысль о самоубийстве пришла ей в голову, но она оставалась недолго. Чувство самосохранения и страшная ненависть к мачехе и Петру снова всецело поглотили ее. Возвратясь в Кремль и придя несколько в себя, она приказала немедленно призвать к себе Шакловитова и долго с ним совещалась. Она решилась добиться своего, во что бы то ни стало. Он посоветовал ей еще раз самой поговорить со стрельцами, и было решено действовать в тот же день, не откладывая. Шакловитый приказал собраться сотником и пятидесятником, провожать правительницу ко всеночной, к празднику в Новодевичий монастырь. По окончании службы, выйдя из церкви, Софья обратилась к своим провожатым и начала им жаловаться, что Наталья Кирилловна всячески извести ее хочет, а Петр будто бы уж приказал своим потешным собираться и поведут их в Кремль умертвить ее, царевну и царя Ивана. «Если мы вам годны, — сказала в заключении Софья, — так стойте за нас и помогите нам. А не годны, то мы должны покинуть государство, должны бежать, спасать живот свой. Она говорила убедительно. Слезы так и лились из глаз ее. Некоторые из стрельцов были растроганы и ответили ей, что готовы исполнить ее волю. «Спасибо вам», — заливаясь слезами, сказала Софья. «На вас только одна и надежда. Вы мне всегда были верными слугами, и сами знаете. Забывала ли я вашу службу, а впредь дожидайте от меня еще больших милостей. Я в долгу не останусь. Теперь ждите повестки, извещу я вас через Шакловитова, тогда и начинайте. А теперь пойдите, расскажите все стрельцам своим. Пусть они знают, пусть готовятся». Сотники и пятидесятники вернулись в слободы, собрали полки и слово в слово передали стрельцам все, что говорила им царевна. Несколько голосов закричало, что точно царевну нужно выручить, но большинство объявило: «Не станем начинать дело по набату. Коли и впрямь грозит беда кому-либо из семьи царской, так пусть дело идет по закону. Пусть дьяк думный скажет указ царский, то мы и пойдем, а без указа делать нам не годится, и мы не станем. Пускай хоть 3 дня бьют в набат, не тронемся, а коли все это доподлинно так, то надобно идти в Кремль и бить челом о розыске». Тогда один из приверженцев Шакловитова, Стрижов, начал уговаривать, толковал, что ничего не выйдет из розыска. «Чего вы еще медлить будете? Злодеи-то царевны ведь известны. Так и принять их, а то не защитите царевну. Схватят ее, всякое зло над нею сделают. Тогда вам хуже будет. Без царевны не проживете. Только ею мы и держимся. Царь-то Петр не больно нас, стрельцов, жалует. Напустит он на нас свое войско потешное, да бояр с их людьми. Так все мы помрем лютую смертью, об этом подумайте». Но стрельцы не поддавались на эти речи, они стояли на своем, и поздно ночью Шакловитый явился к Софье с известием о полной неудаче. Этого мало. В числе стрельцов нашлись люди, решившиеся немедленно отправиться в Преображенское и донести царю Петру обо всем, что творится. Петр сейчас же послал к Шакловитому с требованием отправить в Преображенское Стрижова. Шакловитый смутился. Он понял, что между стрельцами есть доносчики, но Стрижова решился не выдавать. Тогда Петр приказал арестовать самого Шакловитого. Его окружили в Измайлове, куда он было поехал, и привели к царю. Софья, узнав об этом происшествии, пришла в неописанный ужас. Она написала брату чрезвычайно ловкое и красноречивое письмо, в котором спрашивала, за что схвачен Шакловитый, и просила его выпустить. Шакловитого выпустили. Царица Наталья Кирилловна, все еще имевшая большое влияние на сына, не решалась действовать энергично. Ей до сих пор памятен был роковой 82-й год. Она до сих пор дрожала при виде каждого стрельца. Ей представлялась возможность нового стрелецкого возмущения, новых ужасов и убийств очень легкой. Так прошло еще несколько дней. Между тем и в Кремле, и в Преображенском начинали находить подметные письма. Боярыня хитрая как-то уже ночью разбудила Софью, показала ей лист бумаги. «Прочти, прочти, царевна, что тут такое?» — говорила она испуганным голосом. Софья принялась читать. В письме извещали царевну, что на следующую ночь придут потешные конюхи из Преображенского и побьют царя Ивана Алексеевича и всех его сестер. «Откуда же ты это достала, Анна Петровна?» — спросила Софья. «А вот, государыня, стояла я у себя на молитве, вдруг слышу, как будто дверь скрипит, а дверь-то у меня на ту пору не заперта была. Ну, я думаю, показалось мне это, и молюсь себе. Ан, слышу, нет, скрипит дверь, отворилась тихонько, да бумажка-то и просунулась. Я вскочила, схватила бумажку, отперла дверь, кто тут, говорю, никто не откликается». А в переходе темно, страшно, сги не видно. Ну, зажгла я лампадочку, вышла, никого и нету. Прочла цедулу-то, да так и ахнула, вот к тебе прибежала. Конечно, царевна не могла уж заснуть, и рано утром послала за Шакловитым. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Ей в голову не приходило, что весь рассказ хитрой — чистая выдумка, что и письмо-то это подметное, безымянное писала сама старая боярыня, чтобы напустить на всех страху, чтоб всех помучить, а самой полюбоваться на людские мучения. Шакловитый, узнав, в чем дело, тотчас же стал распоряжаться. К вечеру он велел собраться в Кремле 400 стрельцам с заряженными ружьями, а 300 другим велел стать на Лубянке. 3 своих денщиков послал в Преображенское выведать, куда отправится царь и что станет делать. Но вот приходит вечер, стрельцы в Кремль не являются, на Лубянке тоже тихо. Тщетно сторонники Софьи, Гладки и Чермный, уговаривают стрельцов. Только уж к самой ночи у Кремля показывается несколько отрядов, но стрельцы имеют самый унылый вид. Они никак в толк не могут взять, чего от них требуют. «Защищать, что ли, мы будем, али нападать должны?» — толкуют они. «Коли защищать, выйдет усобица, драка, кровь. Нападать опять тоже. Так нам не след в такое дело впутываться. Пождем маленько, постоим здесь, да и по домам». В это время в кремлевские ворота въезжает всадник. Стрельцы останавливают его, спрашивают, кто такой. Оказывается, спальник царя Петра Плещеев из Преображенского. Царь послал узнать, что такое в Москве деется. Пришли-де в Преображенское из Москвы люди неведомые, говорят, стрельцы собираются. «Ну вот вишь ты, какое дело!» — перешептываются друг с другом стрельцы. «Того и жди тут, в бунтовщики нас запишут, да и головы нам порубят. Идем-ка, братцы, по домам, так-то ладнее будет». Но Гладкий, который еще утром объявил Шакловскому, что не успокоится, покуда не заварит настоящую кашу, в это время бросается на Плещеева, стаскивает его с лошади, срывает с него саблю, бьет его. «Что ты опомнись, что ты делаешь?» — кричат стрельцы, вырывая Плещеева из рук расходившегося Гладкова. Но тот кричит на них: «Не вступайтесь не в свое дело, видно, знаю, что делаю. Должен я вести его сейчас же наверх к Шекловитому, да к царевне. Пусть они решат, ладно ли я делаю, али нет. Коли нет, так перед ними буду в ответе. А вы не мешайте, а вот лучше помогите мне вести его». Стрельцы в недоумении. Двое из них с нерешительным видом исполняют приказание Гладкова. Плещеев, избитый, ошеломленный, ничего не понимающий, видит, что борьба невозможна и позволяет вести себя. Между тем, один из стрельцов, Мельнов, видевший безобразную сцену с Плещеевым, выбежал из Кремля и спешил на Лубянку, где стояли стрельцы, по большей части преданные Петру. «Вот на что нас подымает Шекловитый», — говорил Мельнов. «Сами видите, кто бунтовщик и за кого нам стоять нужно». «Да, да, дело ясное», — подхватил Елизарьев, Ладогин, Ульфов, Турка, Троицкий и Капранов, которые особенно уговаривали в последние дни стрельцов не поддаваться на увещания царевны и Шекловитова и тянуть к молодому государю. Все эти стрельцы были люди молодые, еще не находившиеся в войске во время бунта 82 года. У них не было, следовательно, страшных преданий, связывавших их с правительством Софьи. Напротив, люди отважные и смелые, не чуждые также и честолюбивых планов. Они давно уж с завистью посматривали на потешное Петрово войско, они завидовали жизни потешников, любви к ним молодого государя. Им давно бы уж хотелось из стрельцов обратиться в потешных, но царь далек от стрельцов, не любит их. А вот тут является возможность сослужить этому царю большую службу, которую он, конечно, не забудет, за которую он наградит щедро. «Да дело-то уж не шутка», — заговорил опять Елизарьев. «Избили царского стольника. До самого царя добираются». «Ведомо ли вам, что Шекловитый послал в Преображенское лазутчиков? Да и знаю я одного человека, которого он подговаривал извести государя. Мешкать-то нечего, нужно сейчас же кому-нибудь из нас гнать в Преображенское и известить царя, что на него да на царицу умышляется смертное убийство. Да уж, коли на то пошло, вестимо, нужно в Преображенское», — заговорили между стрельцами. Мельнов и Ладогин вызвались ехать, сейчас же вскочили на коней и помчались в Преображенское. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.